Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, в эфире радиостанция «Радонеж» с вашей еженедельной периодической рубрикой «Уроки русского языка». В студии у нас гостья Татьяна Леонидовна Миронова. Приветствую вас, Татьяна Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И я, ведущий от радиостанции «Радонеж», Александр Артамонов. Татьяна Леонидовна, у нас крайне интересные беседы с вами получаются, потому что если наши радиослушатели, ну, услышав название «Уроки русского языка», возможно, думают, что мы с вами будем говорить о фонетике, о грамматике, что тоже интересно. Я вижу, вы улыбаетесь.
Да, это интересная тема. Кстати, всегда можно найти и фонетики, и грамматики немало интереснейших, парадоксальных, потрясающих фактов, которые вы сразу в доказательство в своем языке обнаружите. Но сегодня мы все равно будем говорить о смыслах.
О смыслах, я знаю, ваш конек в лучшем из как раз смысловых значимостей, так как вы не просто доктор филологических наук, вы еще себя и посвятили, я бы сказал, всю свою жизнь, наверное, это будет правильно именно так выразиться, изучению того, что язык несет в себе с точки зрения не просто формы, а мысли форм, то есть что стоит за формальным значением, как далеко уходит смысловая, даже философская часть. Я правильно выражаю?
Да, именно так, поскольку язык во многом определяет и нашу картину мира, и наше поведение, и не только бытовое, но просто поведение народа. И в этом смысле очень важно, как народ называется. Это влияет на народ, на его самоощущение, на то, как он видит себя в этом мире.
Как он определяет себя, свое место. Сейчас модно слово, я не очень люблю заимствование латинизма, но тем не менее есть такое понятие «идентитет», если вы не сломали язык.
Ужасное.
Я думаю, повторить без тренировки не удастся. Во всяком случае, мне пришлось слегка тренироваться по-русски, чтобы это слово повторить. Хотя на латинских языках оно звучит более естественно. Одним словом, как люди действительно определяют себя. И давая некий анонс тому, что нам сегодня предстоит, я бы сказал, что радиостанцию «Радонеж» воспринимают как сугубо русскую и православную. Ну, это и правильно, так по существу мы себя и ведем, и в этом смысл наших передач. Именно по этому поводу, коль скоро мы русская радиостанция, и мы говорим о глубинно русских понятиях, нередко, как правило, в эфире, то действительно пора задуматься, а что такое русский? Не позднее, как вчера, у нас в редакционной комнате просто состоялась дискуссия, где многие мои коллеги говорили, ну, позвольте, русский – это такое понятие, которое, скорее, даже не имя существительное, скорее всего, имя прилагательное, потому как мы прилагаемся к любому этносу, случайно проживающему или исторически находящемуся, если вам угодно, на этой территории. Так вот, коль скоро мы с вами немножечко начали рассуждать в прошлом эфире о славянах, мне было бы крайне интересно понять, почему славянин имеет, ну, не просто один корень, а, скажем, выражен как имя существительное, славянинна. То есть это имя существительное, типичное. Правда, тут о корнях надо говорить. А русский или русской, если я возьму традиционное произношение, это почему-то действительно то ли прилагательное, то ли существительное. Вот вы не могли бы рассказать нам об этих двух основополагающих для Радонежа, да и для всех русских словах?
О том, почему русские прилагательные, мы поговорим позднее. А вот я бы хотела вообще подступить к тому, как народ, любой народ называет себя. Здесь есть определенные закономерности. Ну, например, один из принципов самоназвания – это «мы – люди, а другие – нет». Вот представляете, нас сегодня бы назвали это, ну, фашизмом каким-то там, да, экстремизмом, как это «другие – нет». А тем не менее, вот марийцы называют себя «мари», что значит «человек». Цыгане называют себя «рома», что значит «человек». Значит, мы люди. Естественно, противопоставление, что другие не рома и не мари. Чукчи называют себя лыгероветлян, что значит настоящие люди. Естественно, что все находящиеся за пределами этноса понимаются как ненастоящие люди. И это принцип самоназвания, это нормально. Нормально в системе свой-чужой, без которой ни один народ не может существовать. Есть и другой принцип самоназвания. Мы свои, а другие чужие. И вот этот принцип в самоназвании шведы, которые есть свеи, что значит свои, индоевропейский корень. Швабы также называются, тот же корень свой, индоевропейский корень в основе самоназвания швабов немецкого племени. То есть это совершенно нормальная вещь. Есть и другое название. Так назывался наш предок великий, наш вождь. Так называются чехи от имени легендарного Чеха. Еще принцип названия, так называется наша родина, так именуются поляки. Это вот
очень интересно.
Четыре принципа самоназвания.
Позвольте, я еще раз их просто повторю. Мы люди, это первое, да?
Да.
Чтобы наши радиослушатели лучше запомнили, мы свои, как свеи, легко входят в душу.
Да.
Швабы, свой, все услышали. Далее получается третье понятие, напомните, пожалуйста.
Так назывался наш великий...
По предку?
Предок.
И тут у нас есть очень хорошая, я бы сказал, иллюстрация у армян. Потому что армяне называют себя Ай, и они же не называют себя армяне, они называют свою страну Армения Ай-Естан, а себя называют Ай, ибо у них был общий предок Ай-Ко.
Вот,
по нему,
пожалуйста,
как поляки, да?
Прекрасная иллюстрация. Да.
И потом, как нас называют другие, это четвертое понятие.
Нет, четвертое понятие, так называется наша родина.
А так называется наша родина, это поляки?
Это поляки, поляне древние, которые жили в полях.
А вот откуда, поляне,
да,
поляки.
Да, и киевские поляне древние, летописные из «Повести временных лет», они в какой-то мере имеют с поляками родство.
А что же получается, если человек, допустим, родился от двух народов, то мы впадем в понимание, и, кстати, я, может, даже опять-таки проиллюстрирую, получеловек. Допустим, в Якутии человек, вы сейчас только что говорили о северных народах тоже, а в Якутии, о чукчах, а в Якутии люди – это саха. Отсюда, кстати, название саха – Якутия. У них живут самоназвание
вот
саха.
Вот видите, еще один пример.
А получеловек – это человек, который родился от брака якута и не якутки. Он будет сахаляр, получеловек.
Вот видите, вы тут же нашли подтверждение блестящее.
Благодарю вас.
Да, вот этой классификации. Но есть и пятый пункт в этой классификации, который означает «так нас называют другие народы». Вот это самое печальное, когда этнос вдруг берет имя, которым называют его другие. А вот посмотрите, мы называем немцев немцами, их французы называют как?
Альман, немцы, да. Алеманы.
Британцы, англичане называют их German, а сами-то они именуются Deutsch.
Да.
Да. Точно. То есть перед нами вот как раз случай, когда народ не берет чужого названия, он имеет свое собственное. А что такое немцы для нас? Это же замечательно, это просто немые.
Те, которые не могут говорить, потому что они иностранцы.
Да, они не умеют говорить и вообще не владеют никакой речью, потому что с точки зрения своих... своего народа внутри. Любой иностранец, он немец. И у нас не случайно не германцев одних называли немцами, а всех иностранцев сначала.
Любопытно.
Да. Ну, это, кстати, такое представление сохраняется и сейчас. Ну, например, в симпатичной поговорке, не поговорке, байке «Выучить китайский язык, говорят, у нас очень легко. Надо взять в рот горячую картофельную и произносить любые слова». То есть, опять, для нас их язык – это вот нечто такое птичье, звериное.
Это же получается как варвары, потому что слово «варвар» придумали древние, не понимая. Вар, что-то там говорят другие народы.
Что-то бурчат, да?
Бурчат, а какое-то варварство там.
Именно так, именно так.
Забавно.
Итак, вот это пятая классификация, пункт классификации, и не дай бог какому-то народу назваться именем, присвоенным чужими. Это начало распада этноса.
Угу. А получается то, что русы и русские слова однокоренные. А не является ли все-таки, знаете ли, приходилось читать, я не специалист конкретно русского языка, а филолог романских языков изначала, приходилось читать в литературе, да и в студенческие времена обсуждали между собой, что якобы понятие «русский» — это некое заимствование, пришедшее издалека, чуть ли не от норманов. Что-то в этом есть или вы опровергаете?
Есть такая теория, она очень солидная, ее поддерживают множество ученых, и по сей день нормандская теория, которая опирается в том числе на тот факт, что русами именовали себя варяги, норманы по происхождению, с нормандскими именами, заключавшие договор с Византией и там оставившие свои имена и то, что они русские, то, что они Русь. Считается, что вот русским привнесли это имя, но я думаю, что это глубоко неправильно. Вы знаете, аргумент достаточно бытовой, но его, кстати, приводил академик Трубачев, который выступал против этой теории, что Русь – это имя нормандское и взято нами, славянами, восточными славянами, как, так сказать, поносить.
Поносить? А, я понял, то есть вроде бы как взяли у других чужую одежду.
Да. Как раз академик Трубачев и говорил, что норманы, дружинники русских князей, они подписывались племенем Русь именно в силу того, что Русь-то все знали, а кто знал варягов-норманов. И вот эта психология, посмотрите сегодня, поедет в Европу бурят по национальности или калмык. Его спросят, вы кто? Он скажет, я калмык, его не поймут.
Нет, конечно.
И он скажет, я бурят, а это кто? И в итоге они всегда говорят, я русский.
Да, так и есть. И я подтверждаю это полностью даже на уровне префектуры при получении документов. Если позволите сделать маленькую вставку для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль, но это скорее опыт, жизненный опыт. Люди, прибывшие, да что греха таить, даже не якуты и не калмыки, а грузины. Так вот, когда они пытались объяснить, кто они такие, то западные народы, ну, в данном случае французы, я там сам был свидетель, слушали, там говорили, а, так вы же русские. Я говорю, вот. Ну как же так мы русские, мы же грузины, это древнее, чем... Он говорит, не-не-не, это русский мир, вы русские.
Вот вам и X век, Византийская империя, Константинополь. Ну какие там вот варяги? Русские, все. А Русь все знают, огромное государство на севере, которое тревожит эту Византию-то и сильно потрясает ее устой. И вот этот же принцип унаследован был. Но есть и другая теория, что русские назвались по названию маленького притока Днепра, речки Рось. И вот оттуда пришло племя русы, русы.
Это как Вячеслав Иванов писал, откуда есть пошла русская земля. Была такая книга у него про росичей. Рось, росичи, то есть вот это...
Да, вот, дескать, от названия рек. Но надо сказать, что от названия рек само название народа проистекало редко. Да, у нас есть сегодня там волжане, да, какие-нибудь, но это все-таки связано с поселением, с размещением. А тут другой принцип, который как раз академик Олег Николаевич Трубачев и открыл, и доказал, обосновал о том, что русские, название Русь, происходит от древнего индоевропейского корня «рукс» – «рокс» с чередованием внутренним.
Крайне любопытно, не слышал, не могли бы вы более подробно рассказать?
Конечно. «Рукс» – «рокс» означает в древнеиндоевропейском языке «белый, светлый». То есть перед нами классификация, если вспомним нашу классификацию, о которой мы говорили, люди белые, народ светлый. Это примерно то же, что мы люди, а другие нет. Понимаете, вот это тот же принцип именования. Белый народ.
Интересно.
Другие, соответственно, народы черные.
Не светлые.
Не светлые, не белые. И вот это противопоставление, вы знаете, оно до сих пор на каком-то глубинном архаическом уровне живет. Потому что как мы сегодня называем мигрантов, которые приезжают к нам в большом количестве в ту же Москву, мы их называем...
К сожалению, черные.
Черные, да. И не потому, что там мы их ненавидим или что. Это на генетическом уровне работает наша память. Мы-то русы, мы народ белый. Но и антропологически мы были таковы всегда, потому что это светлый, русый цвет волос, обратите внимание, русый цвет волос, он светлый по сравнению с другими народами, это светлая кожа по сравнению с другими народами, и это светлый, голубой, зеленый, серый цвет глаз.
Глаз, конечно, так и есть, вы правы абсолютно. Я, кстати, не понимал, когда я вернулся в Москву после долгого отсутствия, как раз слово «черный» вошло в обиход, это конец 90-х годов, оно массово было. Я услышав впервые, не понял, о ком идет речь. Ну, потом, да. Естественно, сообразил, потому что думаю, ну, а где же негров вроде нет на улице? Потом понял, что действительно просто название, определение категориальное.
Да, свой, да, это свой или чужой. И вот в этой же категории оказалось белый черный или русский черный. Но ведь слово «русский», оно еще много чего, и «Русь» много чего означает в подтверждение того, что это понятие «белый», «светлый». Например, существовало в старину выражение «выводить душу на Русь», это искренне исповедоваться. Это значит вот на белый свет ее доставать, так сказать, всю раскрывать нараспашку. Стоять на Руси, то есть это на открытом месте, где много света, на ветру, можно сказать. А еще то, что русский – это люди, живые люди, настоящие люди, подтверждение есть в сказках. Вы помните, что говорит Баба Яга, когда к ней приходит Иван-царевич там, или кто-то в поисках своего счастья? Русью пахнет.
Да, Русью пахнет, точно.
Живым, человеческим. Вот помните, что за этим словом стоит в данном случае.
Как глубоко. И, вы знаете, перекликаются с понятием «гой» и «си», потому что мне, по крайней мере, объясняли, что «гой» на санскрите означает «светлый». То есть «светил будь», «гой» и «си» – «красный молодец». То есть,
если... Я тут немножко возражу, потому что «гоити» означало «жить».
Жив будь, получается.
Жив будь, да. Ой, ты гой есть.
Здравствуй, соответственно, да, это то же самое понятие.
Да, да.
А светил он и так по определению, потому что он относится к Руси. То есть он...
Он русский, да.
Он русский, и... значит, он светлый.
И вот помимо того, что Русь означает белый, светлый, она интуитивно еще выражала значение силы и крепости, как, ну, самоопределение народа. И вот если вы вспомните, то, пожалуйста, заяц у нас русак. Это самый крупный заяц.
Да.
Светлой масти,
между прочим.
Да, конечно,
это известное понятие. Охотники XIX века как раз постоянно его применяли.
Но помимо этого еще сельдь на Каспии называют русак, потому что она там очень крупная, очень большая. Да, это из словаря «дали», это не какие-то там бытовые зарисовки. Или русаком еще называют, и вот это мне очень нравится, самый твердый камень, который идет на жернова, который не расколется, который мощный, монолитный, тоже русак. И словом «русский» еще у нас обозначает что-то очень сильное и крепкое. Пожалуйста, русский ветер – это сильный северный ветер. Русский мороз всем известный. Почему он русский? В Якутии, грубо говоря, тоже сильный мороз.
Конечно, русский мороз, понятие. А русское море? Черное как море же раньше русским морем называли, нет? Оно же бурное.
Возможно, возможно и поэтому. Ну.
Видите, как интересно, просто вы, когда рассказываете, Татьяна Леонидовна, то сразу, естественно, у меня, как у русского человека, возникает
масса
ассоциаций, понятий, устраивается целый символический ряд, исходя от этого понятия.
Да, именно.
Любопытно.
Потому что вот это все стоит за понятием Русь и русский. Итак, русский народ светлый, народ белый. И народ, за словом «белый» стоит понятие в классификации «свой-чужой» «добра». А-а-а. То есть народ добра. И когда мы себя ощущаем добрым народом, это ведь очень хорошо, и это так и есть на самом деле, мы чувствуем, так сказать, свою доброту, и в этом понятии русский. А вот слово «славянин», оно несколько иначе нас определяет. В другую систему в этой классификации вводит.
От слава? То есть мы славны тем, потому что мы же православные? И...
Нет, вот слава тоже происходит от слова. Дело в том, что и слава, и славянин восходят к понятию слова, слыть. И связано это с очень трепетным отношением славян к слову. Слово возводится в идеал человеческого совершенства. И вообще для славян общение, оно было всегда превыше всего. Именно поэтому мы так относились и к чужакам. Именно поэтому славяне так легко ассимилируются, потому что они не могут жить изолированно, они должны общаться с другими народами. И, собственно говоря, я думаю, одна из причин поглощения нас Западной Европой,
увы,
многочисленных славянских племен. Да и сегодня, посмотрите, как быстро русские врастают и не образуют диаспор практически за рубежом.
Да, они... абсолютно правильно. Я подтверждаю то, что в отличие от даже наших братьев, я, конечно, такой термин, как «братьями», решил использовать не буду по определению, потому что за этим другое нечто стоит, но малых народов, тех же самых восточноевропейских, русские растворяются мгновенно.
Да, именно из-за своей страсти к общению. Посмотрите, еврейские диаспоры, армянские диаспоры, итальянские диаспоры в Америке, все есть. Русские во втором поколении, их уже нет, они уже овладели чужим языком, они уже растворились в массе.
Даже поляки есть, заметьте, потому что поляки остаются достаточно долго жить обособленной общиной, а общин русских я не встречал.
Вот эта страсть славянская, страсть к общению. Слово для нас превыше всего. А слово, люди, слово, что такое словение? Это люди, слово. Что это значит? Понятно говорящие на своем языке. Это как раз в той классификации, которую мы назвали «мы свои, а другие чужие». Мы словени, люди слова, а другие, извините, немцы.
Ну да, другие не мы, а мы люди, которые говорят, ибо, ну, простите, это бытие, книга бытия, вначале было слово.
Да, спасибо, и для тебе. Нас как никогда, вот это, и как ни у кого, вот эта словесность наша важнейший фактор жизни.
Великолепно. Я бы сказал, что у западноевропейских народов наблюдается тоже некое самоопределение не у всех относительно каких-то качеств, делая маленькую врезку по сравнению, по аналогии. Я пытаюсь сразу использовать тот материал, Татьяна Леонидовна, который вы,
конечно, с удовольствием,
нам даете. Мне, нашим радиослушателям, убежден, что ваша передача самым живым интересом воспринимается. Я даже знаю, что стоящий за пультом наш звукорежиссер всегда ждет с нетерпением эту передачу и со мной разделяет энтузиазм. Но это же правда. Так вот, получается, что те же самые французы, любезные моему сердцу, тем не менее, не определяют себя понятием слова, они себе выделили другое качество. Они же себя называют как? Вы услышали уже даже в русском языке. Французы, франц. А что такое франц? Это просто мы так произносим. Это корень франк. Кто помнит? Ну, я думаю, что старшее поколение не забыло. Французская денежная единица – это франк. Вот это название народности. А по-французски даже, на современном французском языке, фран читается, пишется франк, означает честный. Тот, кто честен, тот, кто справедлив, вот он часть этноса. Получается, мы взяли в основу, я беру ваш материал, Татьяна Леонидовна, светлый, крепкий, несокрушимый, крупный, а у наших, скажем, соседей по континенту, они возводят, получается, стоят во главу угла понятие «честный». Самое главное — быть честным. В сделке, наверное, да?
Второе. И согласитесь, что все это входит в понятие «мы свои», «мы справедливые и честные».
Да,
свои.
Между собой.
Да, а другие вот за пределами этого важного качества. Да, народы нельзя в этом обвинять. Потому что у нас ведь есть такое понятие «ксенофобия», да? А в лингвистике есть понятие «ксенонимы». Это слова, которыми мы обозначаем чужих. Так вот, если этих слов не будет, мы растворяемся мгновенно среди других народов. А каждый народ — это ценность, это библейская категория. Бог создал народы и племена, и замысел Божий мы не должны как бы в плавильном котле растворять. И вот эта мысль как раз заставляет нас приглядываться к синонимам, к словам, обозначающим чужаков. Да и вообще, что такое чужак с точки зрения русского языка? Чужой. В древности, в рукописях XI-XII веков, это слово писалось как тужди.
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 Я постараюсь запомнить. А почему тужди?
Какая потому что это, здесь есть корень ту. Это человек оттуда.
А.
Это человек из-за границ видимого нам привычного родного мира. Человек оттуда. Обратите внимание, что в этом названии нет негатива. Это просто чужой. Он из другого мира.
Ну,
он
да.
Из-за границы. Понятие «за границу» у нас до сих пор есть.
А вы сказали «из другого мира». Тут, конечно, всплывают у меня в память всякие коннотации, смысловые и воспоминания о давно пройденном материале, скажем так. А получается, что с точки зрения древнего этноса, в том числе славянского этноса, любого, я не берусь говорить по поводу азиатов, не изучал, но в том, что касается индоевропейских народов, можно было, если долго идти, уйти вообще из этого видимого, зримого мира и прийти в мир другой, в мир иной, грубо говоря, который где-то географически воспринимался недалеко. То есть это не другое измерение, как сказали современные люди, а это просто где-то чуть подальше географически. Соответственно, человек, пришедший из-за видимого окоема, возможно, не просто чужак, а вообще выходец непонятно откуда.
Вот, а он человек оттуда, да, он человек оттуда, туждь, чуждь. Вот так родилось слово «чужой», и в нем нет резкой отрицательной коннотации, окраски, как в слове, скажем, «враг». Но об этом мы, я думаю, будем говорить дальше.
«Враг» — это отдельное понятие. Я хотела спросить, а слово «православный», «православный» — это же все-таки как-то связано с понятием «славянин»? Или все-таки это понятие «слова»?
Дело в том, что слово «слава», оно восходит к понятию «слова». Ведь мы славим, мы произносим вслух хвалу словами. И вот эта «слава» — это просто другая гласовка со смысловым изменением корня слова.
Мне всегда очень нравилась связь этих корней между собой, потому что получается, что мы относимся к этносу, который, получается, славит Бога, который, ну, это я для себя узнал только что и сразу ассимилировал, определяет себя словом, то есть принадлежностью к единому слову, к единому языку.
Именно так.
Языку.
Да. И я думаю, не случайно, вот мы сегодня являемся носителями православия, самым мощным народом православным численно, потому что мы словени.
В этом есть смысл. И, дорогие радиослушатели, я бы сказал, уже чуть отдаляясь от нашего происхождение, происхождение нашего народа, что задумайтесь. Только что нам Татьяна Леонидовна Миронова рассказала, что Господь нуждается явно во всех языках, во всех народах, потому что они присутствуют. А ведь удивительно, что единственные языки, кстати, великие, которые стали мертвыми, это латынь, это греческий, это иврит. Это, по сути, те языки, на которых говорили в эпоху распятия Христа. И на этих языках, собственно, его осуждали, его судили и каким-то образом были причастны носители этих, скажем, не сказал бы языков, а этих культур к тому, что произошло.
Да.
К страстям Христовым. Абсолютно правильно, Татьяна Леонидовна. Вот это крайне любопытно. А другие, даже малые языки, вплоть до бурятского, до какого угодно, до якутского, до мордовского, да простят мне носители этих языков такое определение, живут и, я надеюсь, будут жить и здравствовать. На этом я завершаю эту часть нашего эфира. Мы уходим с Татьяной Леонидовной Мироновой на переменку. И после этого, думаю, мы продолжим не менее интересные темы и уже предвкушаем.
В эфире радио «Радонеж».
православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Дорогие радиослушатели, братья и сестры, мы продолжаем наш разговор в студии Александр Артамонов в качестве ведущего эфира, а у нас идут уроки русского языка с нашей почетной гостьей Татьяной Леонидовной Мироновой, при том условии, что за пультом Валентина Николаевна Питерская, которая всегда нам аккомпанирует. Вот, собственно, Татьяна Леонидовна, у меня был бы такой вопрос. Мы с вами достаточно подробно останавливались на понятиях русский, славянин, на происхождении, на корнях. Ну, естественно, после того, как мы определяем своих, а мы определили так, что русский этнос, как и многие другие, делит мир изначально на некие свойства, характеристики, присущие данному этносу, как свои характеристики, принадлежность к своему племени, к своему роду, а есть другие и чужие. И вот тут начинается, с моей точки зрения, самое интересное, потому что это и рисует картину мира, как народ, как люди определяют понятие «свой», чужой, и если ты свой, то что для тебя дорого, как для своего? Что у тебя вот во главе угла, в красном углу у тебя что стоит?
Вот, мы таким образом выходим на проблему ключевых слов языка. Ключевых, потому что они самые дорогие, самые важные, их очень часто употребляют, их везде вставляют интуитивно люди разных народов и владеющих разными языками как родными. Это очень важно, чтобы один язык должен быть родной. Остальные можно учить и сколько хотите после 5 лет. После 5 лет, когда в совершенстве овладеешь своей собственной картиной мира через родной язык. И вот в данном случае лингвисты европейских народов изучили очень хорошо ключевые слова западных языков и установили, что для англичан ключевыми словами в картине мира их родной было common sense, это здравый смысл, так сказать.
Абсолютно верно. Common, здравый сенс, смысл, да?
Да, и действительно психология англичан базируется вот на этом практицизме, здравом смысле. Для германцев, для немцев, для них ключевым словом ожидаемо является ordnung.
Порядок.
Да. И это пронизывает всю культуру, все самосознание немцев.
А вы знаете, как они себя еще лозунгом определяют? Ordnung muss sein. Порядок должен быть.
Да, да. Базу. И частотность этого слова принимается во внимание. Участие в ключевых выражениях важнейших принимается во внимание. А что вот во французском, мы спросим?
А я сейчас скажу, ну, вы знаете, в эпоходе затронули очень интересную, я бы сказал бы, тему с английским уже. Ибо многие этого не знают, но, тем не менее, французский с английским связано сокровенно, так как весь английский язык, многие сомневаются, но, поверьте, это просто факт, факт научный, преподаваемый в любом языковом вузе, английский язык возник как некий дериват от французского после завоевания Вильгельма Завоевателя. И завоевало после этого до XVI века английское знать ни на каком другом языке, кроме как на французском, не говорило, но не так, как в России, просто ни другого языка не было. Норманы и говорили на франкском наречии вот этого общефранцузского говора или языка. А потом у них с саксонским образовались некие контаминации, потихонечку выковался совместный диалект, чуть-чуть изменилась норма произношения, появился английский язык, в котором до 60% слов сегодня чисто французские. Так вот, common sense, простите за этот длинный экскурс, ведь определяет не просто, как вы сейчас нам сказали, здравый смысл. А вы правы, конечно же, вы правы, это здравый смысл. Но common еще имеет другое значение, коммунно, общий. То есть вы же, как да, филолог, да, конечно да, же, да. Сразу же и поняли, я мог бы не говорить, потому что для вас это очевидно. Common sense – это общий для всех их комьюнити, для всей их коммуны, всей их соборности смысл. Вот для них, для всех, вот общий такой здравый смысл. По-французски чуть сложнее ситуация. Я недаром становился чуть на английском языке, ибо какие-то годы до Великой Французской революции, как мы ее определяем, и французы так и определяют, 1789 года, тоже во многом вот это был «sens», то есть смысл. Я просто по-французски произнес то же самое слово. А потом Французская революция прошлась огнем и мечом по традиционному мировоззрению французскому, и неким образом вы спросите француза, он вам ответит, поверьте. А не верьте, примите на веру, или, так сказать, поверьте не на слово, как хотите, или проверяйте. Это слово для вас менее привычное, я обращаюсь к нашим радиослушателям, как для англоязычных, для вас тоже, наверное, Татьяна Леонидовна, вы не обязаны. Это же то же самое слово, что state.
Государство.
Они себя определяют государством. А в России?
В России были проведены исследования, и всех озадачил вывод. Потому что в России, в русском языке, ключевым словом русского языка является понятие «свой». Вы представляете? «Свой».
Опять.
Это при том, что нам внушают, что мы такой открытый народ, распахнутый на все четыре стороны, всех принимаем радушно. Да, да, именно так, радушно принимаем все. И тем не менее, «свои» – это ключевое слово русского языка. А знаете, что стоит за этим корнем? Это индоевропейский корень «со», что означает «рождать».
Да что вы?
Да, «свой» – это «родной», это «рожденный» и «родной». А если свой родной, значит, он и Богом установленный, Богом данный. И вот интересно, отсюда, посмотрите, как поговорки у нас. Свой своему поневоле, брат. Потому что он родной, да, поневоле. Свой свояка видит
издалека.
Своих
свояка, да, точно.
Всякая сосна своему бору шумит. И если мы возьмемся за словари, и посмотрим, как часто употребляется слово «свой», и мы увидим самое частотное слово. Потому что у нас стоять на своих ногах, делать своими руками, думать своей головой, по-своему осваивать, свойский, свойство. Вот это все связано со словом «свой». А бесчисленное количество поговорок со словом «свой», которые каждый раз напоминают человеку, а что такое поговорка? Это законы, неписанные законы языка и народа. Каждый раз поговорки напоминают «свой свояка видит издалека», или «за морем житье доброе да чужое», а у нас худое да свое, и «свои сухари лучше чужих пирогов», и так далее. И все это множит и множит понятие, ценность понятия своего. Что самое интересное, что вот этот корень, «со», древний корень, обозначающий свойство, родство, он в важнейших словах русского языка находится. В слове «счастье», в слове «здоровье», в слове «смерть». И в слове «свобода».
От «свободы» я слышу, конечно же, потому что «свой» – «свобода».
Да, тут «свобода». «Свобода» – это когда ты сам свой. У нас, знаете, выражение есть «сам не свой».
Да, конечно, естественно.
Вот, он не свободный, да. Что значит «сам не свой»? Он не свободен. Свобода определяется как человек сам свой. Он принадлежит самому себе.
А подождите, а получается «свей» – это свободный человек, если брать древнее «свой», «свей», вот вы рассказываете.
«Свей» – это «свои».
Всё-таки. А «свои» все-таки, да, отсюда?
Все-таки «свои» – родные. Люди одной крови, рожденные, так сказать, от одного предка.
А «счастье»? Вы рассказывали нам, что «счастье» – это сопринадлежность к…
Своя часть.
А какой-то части. То есть...
Да, вот это одно единственное звучание осталось от этого «с» – «частье», да? Но, тем не менее, там этимологизируется это слово как «своя часть», «своя доля». Поэтому вот у нас-то как раз «счастье», «своя часть», она может быть, в отличие от других языков, горькой, трудной. И горе может быть зло, «счастье». Но это твоя такая доля. Вот и все.
Как интересно.
Слово «здоровье» в этом смысле интересно. Дело в том, что в древности оно писалось как «сдорф», «здоровье».
А, то есть вы хотите сказать, что там «з-с-чередование» произошло?
Нет, это просто озвончение.
Озвончение?
Древнего «с».
«Сдорф».
«Сдорф», да. И этимологизируется это с древности как «свое древо».
Ах, вот оно что.
Да. Так что здоровье, вы посмотрите, в полном соответствии с сегодняшними представлениями генетики. Здоровье – это плод корней, ствола, да, наших предков. Да. Наше генетическое древо дает плоды в виде нашего здоровья.
Как интересно, это же получается даже евангельский смысл. По плодам их узнаете их.
Да.
Да?
Да.
Евангелие.
И, ну, с древом вообще особое отношение у русского человека, но это отдельная тема. Но древо русского здоровья, действительно, от этого никуда не денешься.
В жизни не предполагал, и более того, Татьяна Леонидовна, мне всегда казалось, что слово очень трудное в прочтении для иностранцев, естественно, для нас. Ну, мне приходилось преподавать русский язык за рубежом. Каждый раз спотыкались вот о такое сложное сочетание согласных мои ученики. Вот, здоровье,
и каждый раз... Особенно здравствуйте.
Очень тяжело.
А давайте посмотрим, что такое здравствуйте.
А здравствуйте тоже получается как со своим связано,
пожелание,
да?
Роду здоровья, древу. Да, здорово. И причем слово-то древнейшее, оно зафиксировано еще до появления славянской письменности. В сочинении «Период Нон» — это хроники Константина Багрянародного, императора византийского, о народах. Понимаете, в этом сочинении он описывает славян и говорит, что они вот так здороваются. «Здраво, братья, сестрицы». И пишет греческими буквами вот, транскрипцию нашего приветствия. Здраво.
Константин Багрянародный. Ты представляешь, какая век. Седая древность, 1100 лет назад.
Да, мы здороваемся с того времени вот так. И опять же, к таких вот пожеланиях каждый человек, каждый народ хранит свои идеалы человеческие, свою картину мира. Мы желаем человеку здоровья в приветствии. Да, то есть благо не только ему телесного здоровья, но еще и пожелание его роду, древу. Но как здороваются наши европейцы, соседи?
Европейцы совсем не так здороваются, как раз подумал, что
how do you do?
Как
действуешь?
Как ты действуешь, да, do, да. Действовать.
Действуешь. Это их идеал. И действительно, это деятельный народ.
Там здоровья там нет, по-французски то же самое, кстати.
Да, а по-итальянски, да, come sta.
Come sta.
Как стоишь.
Как стоишь.
Ну, зачем действовать-то?
Можно старый постоять. Стоять, да.
Можно и постоять. А вот у грузин идеалы картины мира Гамарджоба, да?
Да. А что это значит перевод?
Одно из значений – побеждай.
Ах, вот оно что?
Да. А у китайцев одно из приветствий, я не буду произносить по-китайски, но означает оно печально. Ел ли ты сегодня?
Удивительно. И я бы сказал то, что действительно в каждом языке совсем отдельно это звучит. Допустим, по-французски «comment vas-tu» – это буквально «как ты идешь».
Вот. Значит, в идеалах у народа движение.
Да, движение. Ты куда-то двигаешься, у тебя есть путь, ты идешь, но это никак. Вот нет понятия ни древа, я напоминаю все-таки нашу и тему, и наше национальное самосознание. То есть у нас древо, у нас плоды какого-то общего, единого для рода древа. И
да,
мы
да,
сопричастны
древо.
Ему.
И это наше здоровье, и это наше приветствие, как идеал человеческой картины мира.
Опять-таки мы часть чего-то целого, общего, в то время как у западников, о чем вы высказывались на наших волнах, я напоминаю нашим радиослушателям тему предыдущих эфиров, все-таки некое отделение себя через имение себя отдельно от других частей своего этноса. А у нас сопричастность к чему-то общему. Даже здоровье получается сопричастность.
Да, сопричастность. А вот еще слово «смерть». Оно же в этом ряду с понятием «свой» связано. Вот обратите внимание, ведь в этом слове «смерть» значимый корень «мертвый».
Да, конечно.
А что такое «с»? Так это тот самый корешок, обозначающий «свой», «своя смерть». Настоящая смерть, она своя смерть. А вы знаете выражение, да? Умереть своей смертью.
Умереть своей смертью. Ну да, правильно, умереть своей смертью, то есть умереть срок, умереть тогда, когда...
Бог назначит.
Бог назначил, Богом положено. Абсолютно
да.
Верно.
А не своей смертью, это значит вот каким-то преступным путем прервать жизнь. И здесь слово «свой» тоже присутствует. И у нас действительно понятие «свой» пронизывает и в этих словах, и в поговорках, и в идиомах наших выражениях, там, своими руками, на своих ногах.
Связь с землей получается. С тем, то, что кем мы являемся, там, где мы живем, там, где мы находимся.
Мы родные, мы рожденные, мы природные, Богом данное это все нам свои. В связи с этим у нас свои здоровья, у нас свое счастье.
Я по-своему не удивлен этим для меня новым материалом, который вы, Татьяна Леонидовна, нам сейчас преподали, мне в том числе, потому что даже наши заклятые друзья, я беру западноевропейцев и беру такое понятие, как геостратегия. Геостратегия – это очень агрессивная дисциплина приобретения чужого пространства для себя, естественно.
Да, захват.
Она захват – это то, что определил еще в начале 20-го кровавого столетия Хаусхофер, учеником которого был Рудольф Гесс, а учеником Рудольфа Гесса и Хаусхофера был Гитлер, между делом. Так вот, они считали, что славяне обладают срединной землей.
Motherland.
Motherland или Rimland, если собрать понятие. Да. Поэтому тот, кто владеет срединной землей, тот владеет миром. И основа завоевания срединной земли. Славяне же не двигаются никуда. Я сейчас цитирую фактически наших оппонентов. Ибо они уже стоят в центре земли. Поэтому то, что вы нам сейчас рассказываете о том, то, что для нас свой лежит в основе всего нашего мира определения, мира воззрения как такового. Так вот, она доказывает то, что мы не двигаемся. Мы, в отличие от французов, никуда не идем. Мы нигде не стоим, как итальянцы. Мы никого не побеждаем, как грузины, живущие для нас где-то на краю нашего каюма, нашей земли. Мы в центре, мы свои. Здесь мы здесь стоим, живем своей жизнью, умираем своей смертью. А вот мы можем потерять свою судьбу, если окажемся среди врагов, среди чужих.
Да, если вот это чувство своего мы утрачиваем. Хотя рядом с понятием «свой» нужно осознавать совсем не агрессивное и совсем не враждебное понимание чужого.
Не враждебное, да?
Не враждебное, потому что, я еще раз напомню, что чужой – это туждь, это человек оттуда. Так в древности звучало «туждь» – это слово. Человек оттуда, из-за границы знакомого, родного нам мира, из-за границы нашей Родины. Вот это чувство чужого, оно не агрессивное, оно не...
Это не свой.
Злобное.
Это тот, который не свой.
Это просто не свой.
Он не мой, поэтому он немец, он прибыл оттуда, и он попал к нам. Соответственно, мы потом его сделаем своим, естественно.
Но... И что интересно в связи с этим, что у нас слово «гость» не имеет враждебного значения. Если по-латыни вы вспомните «хостис», то же самое слово означает «чужой враг».
Да. Да,
а враждебный. У нас это гость. А в гость, если мы взглянем на этимологию этого слова, там два корня – «го» и «сте». «Сте» очень легко – это стоять, это вставший здесь. А «го» – древний индоевропейский корень, который в английском «go» – «идти» существует, сохраняется, который в древнем русском слове «говедо», «говендо», что значит «скот», который все время идет и двигается. И вот это «хостис», «гостис» – это пришедший к нам и остановившийся на постой.
Как интересно.
Вот кто такой гость по-русски? Но ведь у гостя значение-то очень приятное, радушное.
Ну да, получается то, что он пришел, он остановился, здесь у нас на постой, пришел к нам. Ну и потом он может стать своим, если он здесь останется.
Да, именно так.
Получается так.
И очень интересно, вот если этнографию слова «гость» раскрыть, традиции принятия гостей, они очень церемониальны в русской культуре. Я бы сказала, что существует определенный ритуал, что должен делать гость, что должен сделать хозяин. До сих пор, казалось бы, все забыто, все порушено, ничего подобного. Приходит к вам гость, свой или чужой, знакомый, незнакомый, он должен поздороваться, он должен объявить о цели своего визита, хотя это всем, допустим, известно, он все равно должен это сказать. Ну, вдумайтесь, как вам приходят гости на день рождения. Это все объявлено должно быть.
Все ритуализировано достаточно.
Да, строго. Он должен обязательно сесть, потому что стоящий гость – это очень плохо, это опасно для жителей дома.
В ногах, правда, нет. Садись. Потому что ты стоишь, значит, ты можешь напасть.
Да, его усаживают. Он должен есть, он не должен отказываться от еды ни в коем случае. И у него есть ряд предписаний, что он может, что он не может. Он может попросить все, что хочет в доме, видит, ему дадут. Нельзя отказывать гостю. Но ни в коем случае он не может ходить по дому один. посмотрите, мы же так себя ведем. Интересоваться статусом хозяев, там, кто кому чего доводится. Разговаривать с женщинами, но это старая традиция.
Да, конечно.
Вот.
Женщина – это высшее счастье, благо и достояние дома, поэтому их не делят ни с кем, простите.
Ну, или наоборот.
Да.
Отодвигают в дальний угол, как нечто...
Второстепенное, вы сейчас скажете.
Да, я бы сказала так. И вот это ритуал, который соблюдает гость. Хозяин, у него свои обязанности. Он, например, должен обязательно спросить, как добрались. Обязательно. Что там по дороге, встретилось, не встретилось. Он должен обязательно заставлять гостя есть.
Да, это так и есть.
Это ритуально.
Нельзя отпустить, даже если гость придет сытый, пусть хоть печенюшку какую, но съест.
И да, человек. И просто вот поставленный на стол должен быть гостем съедено. Вот эти все вещи со стороны хозяина, они ритуалом предписаны, потому что не будет добра, если ты плохо примешь гостя. Потому что он посланец откуда-то, из другого мира, и неизвестно, что с собой несет. Его надо и задобрить, и благословить, и так далее.
Вы, получается, поднимаете тему глубинную, потому что если к вам придет какое-то должностное лицо, я не знаю, ЖЭК, или я понимаю, что... Я в том числе, не все живут в охраняемых поселках. Придет охранник какой-то, у какой-то части наших обеспеченных сограждан или кто-то еще. Вы же не будете ему ничего предлагать, усаживать его и так далее. Потому что он не гость, это просто случайно попавший в дом человек, который пришел
это не
и ушел.
Гость.
А то, что вы рассказываете, это гость. И сразу же включается ритуал, который надо соблюдать, традиции, обычаи, обряды.
Да, и каждый из нас интуитивно эти вещи соблюдает. И вот гость может быть чужой, гость может быть свой, но это гость, это особый статус. То же самое вот с понятием «враг». Он может быть свой и чужой.
Враг свой и враг чужой. Очень любопытно. То есть враг может быть или своим, или чужим. То есть тот, кто враг, не обязательно чужой.
Да.
Я правильно вас понимаю?
Да, именно так. Потому что в слове «враг» все заложено. Вся программа, как говорится, связанная с врагом.
Расскажите, пожалуйста.
Здесь корень «верг». Враг – это извергнутый, отвергнутый нами. Так что он может быть извергнутым из своей среды, тогда он изверг, кстати.
Конечно.
Чистое, прозрачное слово. И он может быть извергнутый чужак, тоже из своей среды извергнутый. И, кстати, вот мы когда говорили об ассимиляции, о связи с другими народами русских, у нас ведь очень интересно есть в этом смысле слова. С одной стороны, обрусеть.
Угу. Конечно.
И поэтому есть и обрусевший француз, и обрусевший немец. И у нас есть выражение там «ополяченный», «онемеченный».
Так и есть, конечно.
«Ототаренный». Вот это когда люди становились чужими, уходили в чужой стан. То есть тоже очень интересный сигнал языка, который вводит нас в эту систему координат.
Вы знаете, Татьяна, я бы добавил то, что ваш рассказ, слово, наверное, не совсем правильное, я бы сказал, ту информацию, даже точнее, которую я от вас получаю, она идет вразрез с западными понятиями врага. Ибо на западных языках враг определяется более плоско. Я отвечаю в любом случае за французский и английский языки, мои традиционно любимые, так как по-французски, да, собственно, как и по-английски, враг – это enemy, это enemy. Сейчас я произнес, кстати, уже по-французски. По-английски просто чуть другая фонетика – enemy. А это некая позиция всего лишь на все понятие ами. То есть тот, кто друг ами, он ами. А слово enemy означает не друг.
Да, всего-навсего.
Так просто.
Мы тоже в русском языке имеем такие выражения. Ну, например, в слове «нехристь».
Конечно.
То есть есть...
Есть христь, а есть, прости господи,
нехристь.
А есть нехристь.
Ну и что? Но, тем не менее, у нас враг – это нечто другое, да?
Да, абсолютно верно. Я понимаю, что у нас кроется, я бы сказал, бездна смысла за этим словом. И, кстати, говоря об изверге, здесь любопытно отметить. В свое время читал, что изверг – это еще человек, извергнутый из рода, так называли крестьян, которые выходили из крестьянской общины и селились отдельно на особицу, как-то еще говорили, в лесу, расчищали себе поле. И вот
опять же, не выходили из общины,
выходили
своего
из общины.
Вот замечательного идеала русского существования.
Не пользуясь больше защитой общины.
И вернемся к понятию «враг», который противостоит у нас в языке слову «друг».
Слушаю вас с большим интересом.
Друг – это другой такой, как я.
Друг другой, правильно,
да,
другой такой.
Да, это мое второе «я». И отсюда други, дружинники. Дружина у нас состояла из другов, соратников, то есть людей, на которых можно было положиться. И, кстати, вот другой такой, как я, когда у нас в Евангелии положить душу за други,
за други свои.
Своя, это не за всякого встречного, поперечного, а за другого такого, как я, христианина, воина Христова.
Замечательно. Вот это, кстати, настолько удивительно, потому что лежит на поверхности, но, откровенно говоря, мне в голову не приходило. За други своя. То есть, да, естественно, вы, в отличие от приятеля, который вам приятен в лице, да, друга, имеете человека, делящего с вами общекультурный, может, даже генетический кодекс. То есть, некое единое...
И генетический, и не только. Потому что другом может быть чужой по натуре человек. Чужой по крови, но он может быть другом. Единомышленник.
Татьяна Леонидовна, огромное вам спасибо за очередную содержательную беседу. Действительно, век живи, век учись.
А я очень рада, что эти смыслы доходят до людей.
Спасибо, Господи. Я заканчиваю нашу передачу. Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, нам рассказывает о том, что, наверное, Александр Сергеевич Пушкин определил давно, когда говорил то, что то чувство, которое нам дано от века, перефразируя по воле Бога самого, благостояние человека – залог величия его, это любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Вот мы сейчас с вами учимся любить свой родной русский язык и понимать свое собственное мировоззрение. Я надеюсь, что мы встретимся с Татьяной Леонидовной Мироновой в эфире вновь и вновь. А я, дорогие братья и сестры, Артамонов Александр, совместно с Валентиной Николаевной Питерской, стоящей за пультом звукорежиссера, прощаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Слушайте нас. Храни вас Господь.
До свидания, дорогие друзья.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа – добровольное пожертвование. Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью у дежурных в зале. Спаси вас, Господь!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.